Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Кристина Асланян. Кристина родом из Ессентуков. Сейчас она трудится в Москве. Я думаю, она больше расскажет о себе сама. Я скажу коротко. Она член церкви «Исход» и работает с зависимыми людьми. С зависимыми от наркотиков, алкоголя. С людьми, которые находились в местах лишения свободы. Кристина, расскажи нам о себе.
Добрый день. Ну, как уже прозвучало, родом я из города Ессентуки. Это Ставропольский край, курортный город, довольно-таки неплохой. Окружают его тоже рядом города, Пятигорск и Кисловодск, то есть такие тоже курортные городишки небольшие. И сказать, чтобы сразу как-то, ну, была проблемная семья, или было как-то трудно и тяжко, или, например, как какой-то из-за того, что периферия там и не хватало чего-то, такого не было на самом деле.
Семья полноценная была.
Полноценная семья, мать, отец, и как бы в достатке жили. То есть, слава Богу, хватало, ну все. И хорошо одевались, и дети были любимые. То есть, у меня был еще старший брат. И, ну, нужды не было как бы ни в чем. Училась хорошо всегда.
То есть начальная школа, все в порядке, да? Никаких проблем?
Да. Проблем не было. Были, наоборот, грамоты, поощрения, лидирующие позиции в школе и так далее. И детский сад, в принципе, я вот так какие-то моменты помню. Наоборот, я знаю, что дети многие не хотят идти в детский сад, а я не хотела оттуда уходить. То есть, ну, довольно-таки
компанейская.
Да, человек общительный, открытый, и это с детства прослеживалось.
Чем-то вот. Увлекалась?
Увлекалась постоянно чем-то. То собирание марок, то открытки какие-то, то с девчонками мы собирали, помню, мягкие игрушки разные, там, тигрята и зайчики, чего только не было. Вот. То есть все время были какие-то увлечения, были мечты детские.
Которая... Ты в детстве, уже с детства постигала жизнь, старалась во всех ее проявлениях, ну, на детском уровне, да?
Конечно, на детском уровне, но, по крайней мере, я мечтала быть космонавтом, я даже это помню, что где-то все равно мой взгляд устремлялся к звездам, к небу, туда, очень была интересна эта сфера, и было интересно, ну, люди... потому что я вспоминаю какие-то игры, которые мы играли, будучи детьми, мы выдумывали какие-то игры, они касались непосредственно людей, то есть нам было интересно проследить за человеком, куда это он пошел, а почему люди так делают. И с детства я размышляла об этом. И я когда видела людей, которые работают, например, в таких работах, ну, тяжелых, которые там с сельским хозяйством связаны, допустим, на Украине у меня бабушка живет, там мы приезжали с родителями в гости, я когда видела, что как там трудятся люди в плане именно там домашних хозяйств, у меня все время возникал вопрос, ну, неужели человек создан и живет вот здесь вот на земле? Даже будучи ребенком, я об этом задумывалась. Для того, чтобы там просто, ну, съесть эту курочку или поросенка. То есть все время возникал какой-то вопрос искания чего-то, да. Все время это вставало. И Из-за этого я начинала, может быть, где-то отклоняться от послушания к родителям, возможно.
От нормы.
Да, угу. Да. То есть мне было интересно больше пойти с ребятами куда-то, где-то с ними посидеть, нежели чем с родителями. В основном все так дети. Но я просто вспоминаю это, я понимаю, что было непосредственно именно какое-то вот искание чего-то. Я все время чего-то искала, какого-то смысла, окружала себя людьми довольно-таки интересными, в общении, молодежь, но они все были, немного неформальные люди. То есть люди, которые с похожими взглядами, которые тоже ищут какие-то, вещи в жизни, которые пытаются найти смысл в этой жизни, откуда, почему и для чего, и что это такое происходит. То есть, например, у меня это на самом деле прослеживается с раннего детства, потому что и потом, учась в школе, там, ходя в какие-то кружки, я ходила, то я ходила на танцы, мне это нравилось, я зажигалась, я понимала, что смысл жизни, вот он в этом, порхать, как бабочка, как бы вот, балерина, я на хореографию ходила, то я ходила на плавание, я понимала, что что-то более сильное такое, что-то более...
А разочаровывалась в предыдущем или как бы копила все это? Или скорее разочаровывалась, что вот то не то, попробую следующее?
Вы знаете... Например, музыкой я занималась, и это принесло разочарование некоторое в мою жизнь, потому что то, чего я хотела, я не получала. И я начинала винить, допустим, все, я занята музыкой. Все дети на улице, тра-ля-ля, а я вот сижу за пианино и получаю указкой по рукам. Приходила обида, я думаю,
Мой вопрос не праздный. Именно вот о том, копила ли ты этот багаж или разочаровывалась. Мы послушаем тебя.
Вот так вот потихоньку, постепенно, я росла, училась в школе. Определенный круг общения, конечно же, появился. То есть, подобное оно всегда притягивает подобное. И, конечно же, вокруг меня такие ребята оказались сильные натуры, сильные личности. Очень интересные, очень умные ребята. Я сама очень хорошо училась. Но в какой-то момент нам стало приходить понимание, что мы уже очень много чего знаем, и нам надо узнать чего-то большего. И как бы школа на самом деле, она столько много нам не даст то, чего нам хочется узнать. То есть, какая-то романтика вот эта уличная, знаете, какие-то вот эти уличные дискотеки.
Жизнь не по учебнику, в общем, как в школе.
Да, да, где-то романтично было прогулять урок. На самом деле это было романтично для меня в какой-то момент. То есть там не было такого, чтобы тянули наркотики или неправильный какой-то образ жизни. Я помню, мы смотрели, нам показывали в то время, когда я росла, это 80-е годы, и нам показывали наркоманов, и это было что-то страшное, это было редкое какое-то, и, по крайней мере, это не было так открыто, как это сейчас происходит. И нас прям в прямом смысле слова, будучи детьми, нас пугали этими людьми. И мы даже их боялись. То есть не было такого, что вот надо что-то попробовать. Мыслей таких не появлялось.
На юге много наркоманов, наверное, уже было тогда.
На самом деле, да. Просто времена, видимо, были такие, что это скрывалось. Угу. Сейчас как-то это более открыто, это чуть ли не... Хотя и в то время тоже это начинало входить, так грубо скажу, в моду.
Просто тогда это было еще позорно.
Да. Угу. А сейчас это как бы вообще более открыто. Слава богу, сейчас тоже понимание приходит, что это проблема, это не модно уже и нету стиля в жизни определенного, что человек должен употреблять и так далее.
Школу ты успешно закончила?
Школу я закончила хорошо. Вот. Я не закончила, конечно, ее золотой медалью, но я ее закончила хорошо, школу. И всегда, я еще раз повторюсь, что занимала лидирующие позиции, то есть какие-то конкурсы, какие-то мероприятия, вопроса не было, кто возьмет на себя ответственность, например, быть ведущим, или еще какие-то вопросы решить с организацией. Вот, все время происходило так, что была Кристина. И учителя ко мне были расположены, где-то, может быть, и снисхождение, поэтому было то, что на уроках не так особо меня спрашивали, возможно, потому что знали, что общественная программа, я там занимаюсь, у меня есть ребята-помощники и так далее. Вот, хотя поведение всегда было не вот. На самом деле поведение было всегда неудовлетворительно.
Это тоже не показатель.
И вот так, ну, постепенно пришел, наступил момент, когда надо было со школы уже, конечно, принимать какие-то решения и где-то быть более во взрослую жизнь входить. И здесь, опять-таки, родители сыграли свою роль. Просто пришел момент, когда надо было поступать в университет, и опять же, куда я хотела поступить, там, где я хотела, видела себя, произошло то, что родители, они сказали, что это не очень актуально на сегодня. Это как-то расплывчато, то, о чем ты мечтаешь. Я на тот момент хотела быть психологом. Меня интересовала, опять-таки, душа. И вот эти вот поиски, те, которыми я занималась с раннего детства, размышления, философия, может быть, вот, и так далее. Мне сказали, что надо что-то более четкое, медицина, допустим.
Практичнее и, что-нибудь, да?
Да, то, что несет достаток, то, что в тот, тем более 80-е годы, ну, конец 90-х годов, тогда еще психология, она вообще как бы в России ее и не было практически. Я помню, первая психологическая энциклопедия, она вышла в 2000 году у нас в России по психологии, социологии, а до этого ничего и не было. Но я очень сильно интересовалась этими всеми вещами. Но приехала в Москву, поступила в университет, Первую медицинскую академию имени Сеченова. Вот, начала там учиться. И все равно на протяжении всего этого времени, моего поступления в институт и начала моей учебы, опять-таки вокруг меня сложился определенный круг общения. Тот, который мне интересен, тот, естественно, который подобен мне. Это уже более, тем более, Москва, неформальная молодежь. Конечно же, анаша – это не наркотик. Это образ жизни, это вообще...
Философия.
Да, это стильно, можно столько размышлять и столько вообще интересных вещей открывать. И в начале для меня это, конечно, была блестящая обертка.
Не пугало?
Нет.
Нет.
Вот что самое интересное...
Становилось умнее, сильнее, гибче, да?
Да, что самое интересное, это меня не пугало. Единственное, что я со временем, ну, начала не сразу, но потихоньку начала понимать, что это где-то ворует мое время, это где-то немножечко меня отводит от основной моей цели учиться. Просто я думаю, видимо, не было интереса. Просто я думаю, как у моих родителей, так и ошибка многих родителей. Привести детей туда, никуда они хотят, а куда хотят родители, понимаете? И ребенок, он просто не реализуется. Ребенок сам по себе, ну, останавливается и просто начинает делать, потому что ему сказали так делать. Как бы, ну, как это сказать, невоодушевленно, что ли. Он это делает, потому что ему вот так вот надо делать. И, конечно, не все имеют поэтому удовольствие на работе, на которой работают потом впоследствии. Потому что просто на самом деле это неинтересно. Возможно, еще со стороны родителей, когда такие действия происходят, я, например, сейчас уже, будучи верующим человеком, я понимаю, что в этих ситуациях, когда мне говорили, что тебе надо туда идти учиться, что у меня появлялись и обиды какие-то, и ко мне пришла через это отверженность, которая впоследствии, возможно, и тоже, ну, послужила орудием к тому, чтобы я пришла к такой жизни, ну, к наркотикам. И наркотики я употреблять начала в институте, когда я училась.
Ну, вот эту анашу безобидную сначала.
Сначала, да, безобидную анашу, но она еще была и там в школе, она начиналась еще потихоньку, там в конце школы уже. То есть, ну, начатки были. Вот. А в институте это уже, конечно, стало входить как в образ жизни.
Кристиночка, мы буквально через пару минут вернемся к нашей беседе, а я напомню нашим слушателям, что в эфире «Русское христианское радио» и наша программа «Выбор». Сейчас для всех прозвучит песня.
Спрятать шрамы на руках. Смеешься ты, но я в твоих глазах увидел. хватит на двоих. И ты уже зависла на игле. Ты сгораешь, как твоя сигарета. Ты боишься заката, но не хочешь рассвета. Ты сгораешь, ты знаешь, но не хочешь признаться, чтобы слабо себе и другим не казаться. Зеленый свет сорвавшейся звезды оставил след на синем небосклоне. А завтра вечером о ней едва ли вспомнят. Но так же быстро догораешь ты. К несчастью, жизнь не кончить на погосте. Бухгалтер древний проведет учет. И тот, кто по ночам приходит в гости, на столик твой положит счет. Ты сгораешь, как твоя сигарета. Ты боишься заката, но не хочешь рассвета.
Застыла на щеке, но боли сердца хватит на двоих, и ты уже зависла на игле, и ты уже зависла на игле, и ты уже зависла на игле.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Выбор», и сегодня у нас в студии в гостях Кристина Асланян. Кристина, институт медицинский, буквально с первых, может быть, месяцев, да, ты попробовала нашу.
Да, и этот наркотик, это является на самом деле наркотиком, хотя есть такой обман, который бытует сейчас среди молодежи, тем более, это на самом деле великий обман, что наша – это не наркотик, наркотик. Наркотик, который ведет, имеет мостик ко всему остальному более тяжелому, потому что в какой-то момент придет понимание того, что это тебя уже не радует, это не доставляет тебе того удовольствия, которое было в самом начале, где-то когда-то, и ты начнешь искать чего-то более сильного.
Всегда нужно сильное, более сильное ощущение.
Конечно, и кто говорит, что это не мостик, или можно курить, а ношу и не потреблять больше ничего другого, ну, я думаю, что этот человек обманывается. На самом деле, и обманывает окружающих, потому что это на самом деле мост к другим наркотикам, к алкоголю и вообще всему чему угодно. Все равно человек начинает что-то еще искать и для того, чтобы как бы расширить спектр удовольствия, то, которое он получил в самом начале. И я остановилась на том, что я поступила в университет, что там стала употреблять анашу. И она начала воровать мое время, естественно. Потому что ты занят на то, чтобы достать, ты занят на то, чтобы в этом состоянии попребывать. И это какой-то определенный образ жизни, потому что наркотик, он формирует твой характер. На самом деле это проблема существующая, это грех на самом деле, который формирует твой характер.
Меняет,
да,
твой естественный характер.
Да, ты переходишь из своего нормального на самом деле состояния именно в человека.
Новое,
да,
скажем так, в
человек,
новое.
Человек, новое творение такого рода. Вот. И, естественно, весь твой образ жизни начинает именно опираться на то, от чего ты зависим. Люди, круг общения, значит, времяпрепровождение.
Все сводится к этому.
Все сводится к этому. Вот даже музыка. Какую музыку ты начинаешь слушать, какую одежду ты начинаешь носить, какие прически ты начинаешь делать. Все. Это все говорит о том, какой ты образ жизни ведешь и что ты употребляешь. Я тогда поняла, что каждый. Вот, я употребляю анашу, значит, я должна вот так одеваться, вот такую музыку слушать.
Значит,
и так далее.
Вы, наверное, узнавали друг друга.
Вот, да.
Вот где-либо в молодежных, да, каких-нибудь,
конечно,
тусовках.
Конечно. И узнавали друг друга, и заведения такие есть специально отведенные для этого. И как бы все это заметно, и все это видно на самом деле. Потому что все равно ребята, те, которые были в зависимости и которые сейчас свободу получили, с многими я общаюсь, и очень многие говорят, что они видят этих людей.
Ты со временем перешла на более тяжелые наркотики?
Да, я перешла на более тяжелые наркотики. Пришел момент, когда мне захотелось более острых ощущений, более как бы обширно открыть эту сферу. Мне не хватало того, что я имею. И ребята, которые меня окружали, они уже тоже стали, ну, баловаться на тот момент более тяжелыми наркотиками, так как это Москва, это, естественно, героин оказался. И моя подруга, мы с ней вместе учились. Мы с ней просто тоже из достаточной довольно-таки семьи, финансовая сфера была очень даже, ну, в подъеме у ее родителей. То есть мы не были откуда-то, как бы, знаете, вот принято такое мнение бытует, что надо быть из неудачной семьи, или там родители какие-то алкоголики должны быть,
чтобы
или еще
что-то. Чтобы выбрать этот неправильный путь, да?
Да, на самом деле, на самом деле, ты выбираешь тот путь, по которому ты идешь, независимо от твоих родителей и твоего социального положения. Эта проблема, которая приходит, она не зависит от твоего социального положения. Это именно твой выбор, что ты сегодня делаешь. Либо ты просто с благодарностью начинаешь дальше учиться и реализовываться в жизни, и те мечты, которые у тебя были, ты начинаешь, ну, ты постепенно стремишься к ним, ставишь цели, достигаешь чего-то. Ну, либо ты просто начинаешь выбирать совершенно другие вещи, те, которые несут разруху, отдавать дань так называемой моды. Просто, ну, это все красивая обертка, начинка которой, ну, на самом деле смерть. И употребляя тяжелые наркотики, они, конечно же, они стали мешать и моей учебе. У меня стали рушиться отношения с моими родителями.
Родители узнали?
Родители узнали не сразу. Я приехала из Москвы, у меня уже с институтом были большие проблемы. Конечно, это просто ужас, что принес сразу наркотик в мою жизнь. Прежде всего, я стала лишаться учебы, потому что я не занималась. Я полностью стала посвящать себя, ну, героину. И, естественно, и институт полетел. И, конечно же, здесь, в Москве, оставаться уже не было таких шансов, потому что это нужны были деньги, это надо было, ну, идти воровать или, я не знаю, что-то, ну, что-то убивать там.
То есть денег нужно было гораздо больше, чем тебе родители,
конечно,
давали?
Конечно, конечно. И как бы я там не
воровала. А давали они тебе достаточно?
Да, мне хватало, тем более здесь у меня в Москве родная тетя живет, и то есть мне не надо
и
было.
И все равно нужно было больше.
Конечно, мне не надо было заботиться о квартире, о питании и так далее, но настолько нужно было денег именно на наркотик, что мне не хватало, и ложь началась, и все это открылось, и так неприятно, прогулы в университете и так далее. И я поехала домой. Я приехала к себе в свой город Ессентуки. Приехала туда и окунулась еще больше с головой в наркотик. То есть там не было героина, там тоже опиаты, мак. Я употребляла, кололась черняшкой. И там было легче достать, это дешевле стоило, и вообще я поняла, что я попала, вот моя среда родная, вот здесь мне хорошо. Это продлилось до 19 лет. 19 лет такой образ жизни просто вызвал определенные последствия, потому что деньги нужны были всегда и все, и приходилось и воровать. И, конечно же, чтобы достать наркотик, нужно украсть, потому что где-то еще возьмешь денег, потому что родители, как бы ты им ни врал, что бы ты ни делал, это, ну, деньги нужны постоянно и много. И в 19 лет я была судима. Вот, я попалась на краже, и меня судили. Мне дали 2,5 года за кражу. И родители уже в этот раз не стали нести деньги в милицию, как это было частенько, mm-hmm. что они несли деньги в милицию, платили, чтобы mm-hmm. откупить меня и так далее. В этот раз, ну, уже просто родители поняли, что лучше я сяду в тюрьму, и лучше пусть будет так, но я буду живая, по крайней мере, потому что я дошла на самом деле. Я закололась так, что по моему внешнему виду это было. Я очень была худая на самом деле, вся руки, не было живого места. Ну, в общем, в очень плохом состоянии была.
Ну, ты знаешь, я все равно всегда поражаюсь родителям, которые могут такую силу проявить и сказать «пусть так». Вот как-то они все-таки нашли в себе силы.
Нашли в себе силы, потому что у меня был брат родной, и он у меня умер тоже от такой же проблемы.
От передозировки?
Да, он у меня умер от передозировки.
К тому времени уже умер брат?
Да, в 2000 году у меня умер брат от передозировки. Просто это как-то с братом эта проблема была более скрыта, потому что он с нами мало жил. Он жил в основном в Москве, за границей уехал, он старше меня, был на 9 лет, взрослый. И вдруг вот такая произошла проблема, ну, случай, он умер от передозировки, и как бы это неожиданно было для нас всех, никто не думал, что наркоман. Знали, что я наркоманка, но я на виду как-то, mm-hmm. и то, что я, конечно, творила, и родителям крови сколько попила, и нервов, конечно, это было видно все.
Ну, родители тебя фактически спрятали.
Спрятали на самом деле, потому что тогда уже и врачи ставили жуткие диагнозы и говорили, что если она будет продолжать колоться, ей недолго осталось жить на самом деле. Вот. И мой отец, он сделал выбор в ту сторону, что лучше пусть ребенок, даже несмотря на то, что она девочка, ей 19 лет. Он мне так и сказал, я, говорит, буду знать, что ты там живая, по крайней мере. И...
В тюрьме ты полностью отошла от наркотиков или была возможность продолжать?
Была возможность, как бы не такая, как на свободе, конечно, но возможность была. Просто единственное, что как бы не мое же было желание, знаете, взять и бросить или взять и уехать куда-то, скрыться от этого. Точнее, желание это было, но всегда у меня, я не знала, как это сделать. То есть момент того, что бросить, можно. Вопрос в том, чтобы не начать опять употреблять. И также там я просто ждала время, что я выйду. Я себе представляла, рисовала эти картины, как это будет происходить. То есть, опять-таки, по большому счету, когда я освобождалась, это было через 2 года, у меня опять-таки стал выбор.
Угу.
На самом деле, по какому пути мне идти. Потому что ты выходишь, ты, конечно же, не наркоман на дозе. Там на какой-то, ты выходишь, ты уже такой свеженький, розовенький, поправился, и даже, ну, здоровенький. То есть я вот так освободилась, по крайней мере.
То есть никаких причин не было видимых для того, чтобы бросать?
Да, ну, родители меня встретили отлично, сразу, естественно, и финансовая поддержка, и дочь, что хочешь, давай, институт. Я поехала, сдала документы, ну, слава богу, мозги
они
есть.
Они считали, что моральная поддержка может тебя как-то вытолкать на новый уровень,
ну,
да?
Видимо, да, видимо, они
и
так
что,
подумали.
И что, нет, не сработало?
Не сработало, потому что, опять-таки, проблема, ну, она не ушла никуда. Сознание, оно как было вот, ну, рабским, мышление рабское.
Кристина, а вот физически ты ведь обходилась без них?
Да.
Так скажем, вот эти ломки ты все равно уже перешла.
Конечно.
И можно было физически не продолжать?
Можно было.
Но в голове у тебя просто не было этого плана, да? То есть не было своего желания не продолжать?
Не было. Не было желания не продолжать, не было. Наоборот, было желание опять, ну, один раз, обман есть такой наркомана, один раз, или я это буду делать редко, или там раз в неделю, раз в месяц,
Кристина,
и периодически.
Кристина, ну почему тюрьма не испугала? У меня, собственно, 2 вопроса. Было ли жалко родителей, и почему она не испугала тебя? Вот ты за это села. Что ты думала о будущем, что в следующий раз ты не сядешь? Или такие вопросы себе не задают люди?
Вы знаете, как бы наркоман, он задает себе такие вопросы очень часто. Он не хочет сидеть, он не хочет доставлять неудобства своим родителям. Он не хочет приносить какой-то негатив в общество. Он этого не хочет, но он берет это и делает.
Почему? Он думает, что обойдется, или что? Он думает, что это немножко.
Вы знаете, он в этот момент ничего не думает. Это человек зависимости.
Угу.
Это человек внутренне.
По-другому работает рассудок.
Внутренне зависим. Рабское мышление.
Угу.
Человек находится в рабском мышлении.
Он как бы ничего другого не знает и ни о чем другом не мечтает, да?
Да, личность, все сознание направлено на одно. Я не знаю, я ничего не умела больше делать. Понимаете? Получилось так, что я ничего не умела больше делать, кроме того, как колоться и воровать. Хотя, обращаю внимание, я училась, я рассказывала, что я была лидером, занимала позиции.
Но это еще ничего не означает. Ты не реализована была ни в чем еще. Хорошо ты умела только колоться.
Да.
Угу.
Да.
И что, ты уехала дальше, снова попыталась начать учебу?
Я начинала учебу, да. Я стала учиться, правда, уже на заочном отделении. Стала учиться туда. Мне родители на психолога говорят: Кристиночка, как ты хочешь, дорогая, давай, вот туда. Все, я поступила в Московский социально-гуманитарный университет. Проучилась там тоже около года. И, конечно же, наркотики мне и там не дали учиться. Где-то год я проучилась там, опять-таки все. И опять та же самая жизнь, опять те же самые наркотики, постоянные больницы, клиники. В общем, родители истратили на меня уйму денег, и я сама, в принципе, в какой-то момент вдруг поняла, что это все на время. То есть я ехала каждый раз в больницу, как просто на 2 недели вот пережить ломку, чтобы мне сняли ломку, и все. И я выходила, и, как говорится, с новыми силами. Опять приходил обман постоянно. Вот эта мысль. То есть, эта лампа так называемая, которая горит все время, наркоман, она и горела. Рабское мышление. Человек зависимый. То есть, ты живешь в своей зависимости. Ты не можешь от нее уйти сам, по крайней мере.
Мы снова ненадолго прервемся для того, чтобы прослушать песню, и после этого снова вернемся к нашему разговору.
В двух шагах от проклятия, в двух шагах от забвенья, в двух шагах от распятия, в двух шагах от решения, в двух шагах от причастия, в двух шагах от крушения, в двух секундах от счастья.
Вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». В нашей студии Кристина Асланян. Второй опыт с учебой был неудачным.
Да, второй опыт с учебой был неудачный, и в моей жизни я поняла, что все эти искания, они тоже просто неудачные были. И знаете, я вспоминаю моменты, когда мне было очень совсем сильно плохо, и не на физическом уровне, когда тебе плохо внутри, когда твоя душа, она просто, ну, разрывается в истерике и в крике о помощи. Ты не знаешь, что тебе делать, и ты начинаешь, ну, пытаешься обращаться к всему, чему угодно. Я вспоминаю сейчас просто момент, сколько раз Бог пытался мне сказать о себе. И я помню, зайдя в комнату, вдруг на мои глаза попадался Новый Завет, там маленькая книжечка. Я брала, открывала, там, знаете, оформление идет, там, если вы искушаемы, если вам плохо, если вы больны. То есть я открывала, начинала читать, закрывала, и я ничего не понимала. И кидала этот Новый Завет, пыталась идти в церковь, потому что уже к тому моменту я начала понимать на самом деле, что мне может помочь что-то сверхъестественное. Я поняла, что своими силами, как это было всегда, или силами моих родителей, деньгами, или каким-то обманом, у меня не получается уйти от проблемы, что эта проблема, она просто, ну, убила все отношения и любовь, и все самое чистое, если что, ну, что было во мне, ну, все оно ушло куда-то. И я поняла, что я стала на самом деле страшным человеком. Я сама себя порой боялась на самом деле. Я когда размышляла вообще, что я могу, как я могу лгать, как я могу делать больно людям, я понимала, что я страшный человек. И это еще больше осуждало меня, и мне еще хуже от этого становилось. И приходила мысль, что мне жить не нужно, зачем мне такое жить, все равно умру. Вот так мысли были такие, все равно
я умру. Тем более пример брата был, да?
Да. И на тот момент у меня здесь в Москве родственники, родные мои люди, они стали тоже звонить. За границей есть родственники, они стали говорить, что, вы знаете, есть хороший опыт, и люди обращаются там в какие-то инстанции духовные именно. То есть голос Бога, он появился в моей жизни. Тогда это я сейчас об этом заявляю
смело. Через родных.
Да, потому что, я знаю, родители и молились, как могли, то есть, ну, по-всякому Бога искали, я думаю, и только через это и началось какое-то действие в моей жизни. И я стала сама понимать, что что-то только что-то сверхъестественное, но я была такой, и не то что неверующей. Ну, как бы слово «Бог» для меня, оно существовало в образе какого-то высшего разума, который руководит всеми процессами, допустим, в моей жизни. Но вот так вот, чтобы как-то к нему обратиться, у меня таких мыслей не было. Если только было совсем-совсем плохо, знаете, такой менталитет русского человека, когда сильно-сильно плохо, даже неверующие говорят: «Господи, помоги». Вот, в принципе, то же самое возникло и у меня. И просто Бог, я думаю, стал в тот момент действовать в моей жизни. Видимо, сердце, но оно пришло в это состояние, вот просто вопило о помощи. И мои родители то же самое, потому что погиб сын и гибла на глазах дочь. И, конечно же, там мой отец на коленях стоял, молился целыми днями. Это уже я вот потом стала узнавать, мне стала мать об этих моментах рассказывать и так далее. И в какой-то момент я стала общаться с верующими людьми. Совершенно случайно познакомилась через знакомых, опять-таки, с верующими людьми. Стала ездить с ними общаться. Я помню, что за меня молились эти ребята, тоже молодые. Я помню, что они за меня молились. Просто помню все плохо, потому что в таком состоянии была, что не отдавала отчета. И вдруг, как-то идя по улице, меня просто остановил молодой человек, дал мне визитку и сказал мне фразу: «Бог тебя любит, позвони». Больше он мне ничего не говорил. Я вообще к этому всему относилась, ну так, ну несерьезно. Ну почему-то визитку не выкинула. Я оставила визитку, и не я позвонила, а мой отец нашел эту визитку, я ее где-то, видимо, дома бросила. Он позвонил и стал общаться. Стал общаться, стали молиться за меня. Это я уже потом, впоследствии, просто стала узнавать, как вообще получилось так, что я уехала, попала в реабилитационный центр и так далее, как это все произошло. Был процесс, люди общались, молились за меня. и ни одна молитва была положена для того, чтобы я пришла ко спасению. И в какой-то момент просто познакомились со мной и стали уже говорить о чем-то мне. Но вот эта фраза, что кто-то меня любит, и этот кто-то Бог, ну, она сделала переворот на самом деле в моей жизни. Я сейчас это понимаю. Я стала об этом размышлять, я стала об этом задумываться. Я стала чувствовать, что раз меня, ну, Бог любит, значит, ну, значит, я нужна.
Ну, послушай, а вопрос у тебя не встал? Какой Бог? Кто Бог? Что Бог?
Вот возникал.
Если Бог любит, какой Бог?
Возникал такой вопрос, какой Бог? Но я как бы со своей там точки зрения рассматривала именно на что-то вот сверхъестественное.
Некий,
да,
сила.
Да, да, сила сверхъестественная, которая хочет блага в мою жизнь, которая хочет что-то хорошее для меня. Вот именно вот это слово «любовь» просто, ну, оно вот так мягко прям прозвучало, и, ну, видимо, коснулось настолько моего сердца, что это, ну, не давало мне все равно где-то покоя. И поэтому, когда со мной стали общаться, ну, я честно признаюсь, я не сразу воспринимала то, что мне говорят ребята такие же, которые раньше употребляли, и они приходили, просто свидетельствовали мне о своем спасении. Я на них смотрела и думала, что это они мне тут говорят. Но Господь, Он сделал так, что все эти твердыни в моем сердце, все то, что было завуалировано.
Кристина, а есть вот некая двойственность? Все говорят, искал Бога. Как только ему начинали свидетельствовать, открывали Библию, он говорил «нет». И вот ты сейчас говоришь, искала Бога во всех проявлениях, а когда ребята говорили, что вот так он любит, опять-таки не воспринимал. Что это за такая раздвоенность?
Я думаю, знаете, просто что настолько разум затуманен, настолько как бы нету открытого и здравого взгляда вообще на окружающее, на мир, правильного мировоззрения. Понимаете, о чем говорю? Что именно...
То есть это вот наше искание такое сослепу методом тыка, и пока Бог уже конкретно не коснется сердца, мы не можем никак это выстроить в своем разуме?
Я думаю, да, тем более если человек в зависимости находится, он просто находится в рабском мышлении, он находится в рабстве, он не видит ничего и не понимает. И поэтому это сильное свидетельство Божьей славы, когда наркоманы исцеляются.
Что не мы это сделали своими руками, силами, да?
Конечно. Именно в этом сила свидетельства, что не человек, а именно Бог делает вот так вот в жизни. И слава Богу, но вот сейчас уже 3 года, как я занимаюсь таким же служением, я прихожу так же, как когда-то приходили ко мне.
То есть ты покаялась тогда в церкви и осталась?
Да.
Сложно было держаться?
Вы знаете, непросто. Но есть такой момент, есть момент физической ломки, а есть момент еще. Это по сравнению с духовной ломкой, это ерунда. Ты проходишь этот этап физической ломки, и начинает у человека идти следующий этап, этап ломки духа. Именно твой дух начинает ломаться. И именно здесь Бог тебе дает свободу от этой духовной ломки. Он приходит и исцеляет, начинает в этой сфере духа работать.
Ну, кроме всего, Бог, наверное, дает какую-то мотивацию, потому что нужно же что-то для себя найти более ценное, чем то, что было. Ну, согласиться, что это будет лучше.
Это и есть его любовь.
Угу.
Это и есть его любовь, которая окружать тебя начинает, которую ты начинаешь чувствовать внутри.
И с ней уже несравнимо, да, то, что было раньше.
С ней несравнимо. Я просто поняла, когда я встретилась с Богом, когда я пережила его любовь, находясь в реабилитационном центре, когда вдруг утром на морозе -45 я выскочила, и что-то стало внутри меня происходить, и это было такое, это было счастье. Это было такое чувство счастья. Я в тот момент поняла, что все эти годы меня обманывали. Я жила в обмане, что вот оно, настоящее счастье, что вот настоящий вот кайф. Вот это то, что я всегда искала на самом деле. Именно вот это вот чувство радости, которое тебя наполняет, чувство, вот именно есть Божья любовь.
Кристина, а в твоей жизни это какой-то блик, какой-то вот момент единый? Или это путь, когда ты поняла Божью любовь и что это намного лучше? Или это озарение именно в твоей жизни?
Именно в моей жизни это было как озарение.
Угу.
И очень со многими...
Ты, наверное, знаешь, что многие трудятся в этом отношении.
Да.
Трудятся.
Да.
и направляют себя, чтобы понять, что хочет Бог.
Я впоследствии стала трудиться, но именно как Он пришел ко мне, и именно как вот Он коснулся меня, для меня это было просто даже неожиданно, по всей видимости. Это как был, это как какой-то щелчок был. Раз, и Бог коснулся моего сердца. Раз, и Он пришел ко мне. То есть это не было как-то вот именно специально. То есть я приехала в реабилитационный центр, и, находясь там, я просто пребывала. Там прошел процесс ломки, меня окружали ребята такие же, но только уже которые чего-то прошли уже там месяц, два, три.
Ты в каком городе была в центре?
Да, я была в Волгодонске.
В христианском реабилитационном центре?
Да, да, от исход. Да, это все, вот мы занимаемся этим делом,
сколько
занимаемся
месяцев?
Реабилитацией. Я пробыла 3,5 месяца, около 4 где-то, и вышла в служение, и вот служу по сей день, слава Богу. Вот, то есть у меня это так происходило. Очень со многими ребятами, общаясь с зависимыми, именно вот так Бог к ним приходит.
Кристина, я хочу попросить тебя сказать нашим радиослушателям, вот когда люди не знают, кто такой Бог, какой это Бог, которому нужно либо подчиниться, либо принять Его любовь. Очень многим говорят, что Бог тебя может исцелить. А если человек совершенно не знаком ни с этим понятием, что ты можешь посоветовать им? Что ты можешь сегодня сказать людям, которые не слышали раньше о Боге, не знают, а им предлагают принять Его любовь, Его силу узнать? Вот что такие люди должны делать? Могут. Это сложный вопрос.
Сложный
вот что
вопрос,
ты думаешь
на самом
об этом?
Деле. Я думаю, что они просто должны задуматься вообще о существовании своей жизни. Бог, Он сотворил человека с правом выбора. Это единственное творение, у которого есть право выбора на самом деле. И Писание об этом говорит также, что жизнь и смерть предлагаю тебе, благословение и проклятие.
То есть у человека есть выбор, поверить этому,
конечно,
или нет.
Конечно.
Даже до того, когда он узнает сущность Бога.
А там уже веришь ты, не веришь, но Господь, Он есть. Главное, чтобы ты, человек, сделал правильный выбор в своей жизни.
Кристина, я благодарю тебя за очень содержательную беседу. И напомню нашим радиослушателям, что наша передача называется «Выбор». И сегодня наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Провела передачу Наталья Чернякова. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».